Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala ma ba'd. Говорит далее имам Аз-Захари в своей книге «Аль-Кабайр», «Аль-Кабирату ас-Саниату валь-Хамсун», «Избалю лизар», «Таазузан» ва нахва. Говорит 52-й большой грех, который приходит у нас в книге, «Избалю лизар» – это опускание своей одежды ниже щиколоток. «Таазузан» ва нахва. И это происходит «таазузан», то есть из высокомерия и из кичливости. Значит, большим грехом является то, что человек опускает свою одежду ниже щиколоток и делает это из кичливости и высокомерия. Далее у нас придут по этой главе различные контексты, которые указывают на этот грех, на его тяжесть и указывают также на то, что само по себе опускание одежды ниже щиколоток уже является проявлением кичливости и проявлением высокомерия и гордости. قال الله تعالى сказал Всевышний: ولا تمشي في الأرض مرحا, не иди по земле кичливо. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, и также пророк صلى الله عليه وسلم сказал: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. Все, что опускается ниже щиколоток из одежды, здесь конкретно упоминается изар, но подразумевается также любой другой вид одежды, как об этом придет в контекстах упоминания далее. Говорит «Ма асфаля мин аль-каабей мин аль-изар фа финнар». Любая одежда, которая будет ниже щиколоток, она в огне. Этот хадис приходит у имама аль-Бухари со слов Абу Хурейры радиаллаху анху. Здесь обратим внимание на то, что в данном хадисе нет указания на то, что это является наказанием того, кто опускает свою одежду именно из высокомерия и из кичливости. «Вакал» и также сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям «Ла янзурулла иля манджарра изараху батара». Не посмотрит Всевышний Аллах Субхану Тааля на того, кто тянет свой изар, то есть волочит свою одежду из высокомерия. Хадис также приходит у имама аль-Бухари со слов Абу Хурейры радиаллаху анху. Более того, приходит также у имама Муслима. Вакали также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Саляса ла янзуруллаху илейхим йаумаль кыяма". Трое людей не посмотрит на них Всевышний Аллах Субхану Тааля в судный день. "Валя юзаккихим" и не очистит их. "Валя хум азабун алим" и им будет мучительное наказание. Аль-Музбиль это тот, кто опускает свою одежду ниже щиколоток. "Валь-Маннан" а также тот, который попрекает людей теми услугами и милостями, которые он им оказал. "Валь-Мунфик силатаху биль-халиф аль-казиб" и тот, который продает свой товар посредством лживых клятв. Этот хадис приходил у нас уже ранее по книге, приходит он у имама Муслима со слов Абу Зарра радиаллаху анху. Все эти контексты указывают на что? На тяжесть греха, опускание одежды ниже щиколоток. Вакали также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Байна мараджуль ямши фихулля туаджибуху нафсу». Однажды было такое, что один из людей шел фихулля, то есть в длинной одежде, туаджибуху нафсу. Так что шел в самовлюбленном состоянии, так что удивлялся и поражался самому себе. Мураджиль раса, расчесав свои волосы, яхталю фимашьети, и его походка была кичливой и гордой. Из хасаф Аллаху бихи ард, и вот Всевышний Аллах Субхану Тааля провалил под ним землю. Фаху ятаджаль фиха иля йомиль кияма, и он будет со звуком проваливаться в эту землю до самого судного дня. Этот хадис приходит у имама аль-Бухари, а также у имама Муслима, со слов Абу Хурейры радиаллаху анху. Значит, что приходит в этом хадисе? Указание на то, что человек, который шел гордой, кичливой походкой и был самовлюбленным, то есть видел себя выше остальных, превозносился и поражался самому себе, был в прекрасном виде, то есть расчесал свои волосы, и его походка была кичливой, на нем была красивая одежда, и это привело к тому, что Всевышний Аллах Субхану Тааля провалил под ним землю. И не закончилось все на этом, но он будет проваливаться в эту землю до самого судного дня. Говорит он Абдилля ибн Умар, сказано Амар, правильно, Абдилля ибн Умар. Ан Абдилля ибн Умар радиаллаху анхума, ани наби саллаллаху алейхи ва саллям قال, приходит от Абдулла ибн Умара радиаллаху анхума о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: аль-исбал фил изар валь камис валь имама. То есть вот это вот запретное опускание одежды бывает не только в одежде, которая ниже щиколоток. Говорит, она касается изара, а также камиса, а также челмы. То есть изар, это что такое изар? Это та одежда, которая покрывает нижнюю часть тела. Аль-камис это длинная рубаха, аль-имама это челма. Говорит, во всем этом может быть избаль, то есть запретное опускание. Допустим, что касается камиса, что касается рубахи, то это может касаться того, что рубаха опускается ниже щиколоток. Или рукава человека опускаются ниже запястья. Это тоже является запретным. То есть человек не должен ходить с длинными рукавами. То же касается челмы. То есть если человек завязывает челму так, то что она является слишком длинной и опускается у него между лопатками, может быть до самой земли или низко и тому подобное. Все это также является запретным. Но человек должен покупать такую челму, которая является необъемной, то есть нормальной средней челмы, которую если закрутишь на голове, то ее окончания опускаются не сильно и опускаются между лопатками. Говорит, а тот, который будет волочить все это из хуяля, то есть из кичливости, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не посмотрит на него в судный день. Видишь, аль-избаль филь-изару ат-тамис валь-имама. Значит, избаль касается не только того, чтобы опускать одежду ниже щиколоток, но это также касается краев челмы и также касается рукавов одежды. Говорит раваху Абу Дауд ан-Насаи би иснадин сахих. Этот хадис передает Абу Дауд, а также имам ан-Насаи с достоверным иснадом. Нам этот хадис является хорошим, приходит со слов Абдуллах ибн Умара радиаллаху анхума. Ва кала Джабир ибн Сулейм, и также сказал Джабир ибн Сулейм. Джабир ибн Сулейм — это один из подвижников радиаллаху анху. Джабир ибн Сулейм аль-Худжейми Абу Джурай. Кала ли Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, говорит Джабир ибн Сулейм, сказал мне посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: ияка ва исбалю изар, ни в коем случае не опускай свою одежду ниже щиколоток, фа инна мин аль-махьяла, потому что это является проявлением кичливости. Ва инна Аллах ла юхиббу аль-махьяла, и поистине Всевышний Аллах не любит проявление кичливости. Обрати внимание на этот хадис. Хадис говорит сахаху ат-Тирмизи. Этот хадис назвал достоверным имам ат-Тирмизи. Нам приводит его также Абу Дауд, и он приходит из сира сахиха шейха Аль-Албани под номером 1109. Действительно является достоверным. В нем о чем речь идет? Речь идет о том, что уже само по себе опускание одежды ниже щиколоток уже является кичливостью. И в этом хадисе явное опровержение тем, которые носят одежду ниже щиколоток, а потом заявляют и говорят: я не делаю это для того, чтобы высокомерить, и не делаю это из кичливости. Значит, запомнили, да, этот хадис чей? Хадис Джабира ибн Сулейма. Назвал его достоверным имам ат-Тирмизи, и он сильсила сахиха кого шейха Аль-Албани. И этого сподвижника Джабира ибн Сулейма зовут как? Его кунья Абу Джурей аль-Худжейми. Говорит у ана Абу Хурейра радиаллаху анху кали. Приходит также вот Абу Хурейра радиаллаху анху о том, что он сказал: байнама раджулю юсалли мусбилян изарагу кали лаху Расулуллах саллиллаху алейхи ва саллям. Однажды один из людей совершал намаз так, что он опустил свою одежду ниже щиколоток, и посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям сказал ему: идхаб фатаваба, отправься и возьми заново малое омовение. Фазахаба фатаваба асуммаджа, и он отправился, взял малое омовение и вернулся. Факаль, и тогда пророк саллиллаху алейхи ва саллям сказал ему: идхаб фатаваба, еще раз отправляйся, еще раз возьми малое омовение. Факалю лаху раджуль я Расулуллах, малака амартаху ан ятаваба сумма сакаттан. И тогда один из людей сказал о посланник Аллаха: почему ты приказал ему взять малое омовение, а затем умолчал о нем? Каль, иннаху кана юсалли ва хуа мусбилун изара. И тогда пророк саллиллаху алейхи ва саллям сказал: он совершал намаз, опустив свою одежду ниже щиколоток. Ва инна Аллах ла яхбалу салата раджулин музбиль. А Аллах субхана ва тааля не принимает намаза того человека, который совершает его с одеждой, опущенной ниже щиколоток. Говорит раваху Абу Дауд, говорит имам аз-Захаби, этот хадис передает Абу Дауд, ва хуа аля шарти муслим иншааллаху тааля. И этот хадис соответствует условиям имама Муслима иншааллаху тааля. Нам что касается этого хадиса, то действительно передает его Абу Дауд, но этот хадис является слабым. В его иснаде Абу Джафар аль-Мадани, который является неизвестным передатчиком, маджхуль. И здесь необходимо указать на то, что опускание одежды ниже щиколоток не является причиной того, что малое омовение портится у человека. То есть само по себе опускание одежды ниже щиколоток хоть и является запретным, но не портит малого омовения человека. И также не делает недействительным намаз человека. То есть намаз человека, который совершает его в одежде ниже щиколоток, хоть и запрещено ему это делать, то есть опускать одежду ниже щиколоток, но его намаз является действительным с грехом. Уакалин Набию саллаллаху алейхи ва саллям, сказал также пророк саллаллаху алейхи ва саллям: манджарра тубаху хуяла ла янзуруллаху илей йаум аль-кияма. Тот, который волочил свою одежду из высокомерия и кичливо, не посмотрит на него Всевышний Аллах субхана ва тааля в судный день. Факаля Абу Бакр радиаллаху анху, и тогда Абу Бакр радиаллаху анху сказал: я Расулуллах, о посланник Аллаха, инна изари ястархи, иногда мой изар ястархи, то есть как бы высвобождается или расслабляется, илля ан атаахда, то есть расслабляется и падает ниже щиколоток. Говорит, кроме как я постоянно за ним слежу, то есть постоянно за ним слежу, чтобы он не падал у меня ниже щиколоток. Факали, тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: инна каласта мимман яфалюху хуяля, ты не из тех, которые делают это из гордости и кичливости, поэтому относительно тебя проблемы в этом нет. Говорит раваху аль-Бухари, этот хадис передает имам аль-Бухари. Нам этот хадис передает имам аль-Бухари со слов кого? Со слов Абдулла ибн Умара радиаллаху анхума. И вот этот вот хадис используют многие из тех, которые носят свою одежду ниже щиколоток. И говорят: смотрите, Абу Бакр тоже опускалась его одежда ниже щиколоток, и вместе с этим пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: ты не из тех, которые носят одежду из высокомерие и кичливости, то есть таким образом. Значит, мы тоже так же, мы не носим эту одежду кичливо, а значит не подпадаем под угрозу хадисов. И на самом деле это их понимание не является верным относительно этого хадиса. Почему? Во-первых, из этого хадиса понимается, что Абу Бакр ас-Сиддик, радиаллаху анху, не носил изначально одежду, которая ниже щиколоток. То есть его одежда изначально не является ниже щиколоток. То есть она выше щиколоток. И шил он ее так, что она выше его щиколоток. Но из-за того, что он был худым, то есть известно относительно Абу Бакр ас-Сиддик, радиаллаху анху, то, что он был худого телосложения. Его вот этот вот изар, то есть одежда, которая покрывает нижнюю часть тела, иногда расслаблялась и начинала спадывать. И, соответственно, иногда оказывалась ниже щиколоток. То есть, обрати внимание, это две разные вещи. То есть, одно дело человек, который приходит к качу или к швею и тому подобное, и говорит, шей мне одежду, и называет ему размер изначально, который ниже щиколоток. Потом одевает, и эта одежда в любом случае всегда ниже щиколоток. И он ее так носит, а потом использует хадис Абу Бакра ас-Сиддика радиаллаху анху, в котором приходит, что его одежда изначально не была ниже щиколоток. И так он ее не шил, но она опускалась у него иногда таким образом, и по уважительной причине. Это первое. Во-вторых, сам же Абу Бакр ас-Сиддик говорит то, что он постоянно следит за этим вопросом. По крайней мере, это понимается из этого хадиса. А они следят за этим или нет? Нет, у них изначально сшита одежда ниже щиколоток. Как они могут следить, чтобы эта одежда не была ниже их щиколоток? Правильно или нет? И в-третьих, посмотри, обрати внимание на то, что Абу Бакр ас-Сиддик радиаллаху анху не сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, я не делаю это из кичливости. Но начал искать оправдание, начал искать уважительную причину, есть ли она у него. И начал задавать вопрос пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, беспокоясь об этом. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, разъяснил ему, что относительно него в этом нет проблемы. Почему? Потому что изначально его одежда не является такой одеждой, которая ниже щиколоток, но опускается лишь иногда, без его участия, без его греха. То есть так, что он не делает этого специально, но эта одежда падает у него нечаянно, если он этого не заметит и тому подобное. То есть этот хадис совсем не является доводом за этих людей, но наоборот является доводом против этих людей. Вакаля саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Изратуль му'мин иля ансафи саакай». Изра, то есть одежда, которая закрывает нижнюю часть тела, такая одежда верующего иля ансафи саакай, до середины его голени. Что такое голень? То есть если ты возьмешь стопу человека и колено человека, то есть между стопой и между коленом голень человека. Так, вот эта вот мышца, которая выделяется, это является чем? Голенью. Говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, одежда верующего до середины щиколоток. Этот хадис приходит у Ибн Маджи со слов Абу Саида аль-Худри, радиаллаху анху, и является достоверным. Говорит, вакаля Абу Саид, и также сказал Абу Саид аль-Худри, каля Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, изратуль муслим иля нисфи сак, то есть одежда мусульманина до середины голени. Валя харадж ауля джунах фима бейнаху ва бейналь каабейн. Говорит, и нет греха на мусульманине, если его одежда опустится ниже середины голени, до щиколоток. Ва ма кана асфаля миналь каабейн фа ва финнар. А все, что опускается ниже щиколоток, это в огне. Так, что такое щиколотки? Щиколотки – это вот эти вот две кости, которые резко выделяются над стопой человека, то есть которые соединяют стопу человека и остальную его ногу, то есть голень и так далее. Так, вот эти вот две косточки, которые уходят направо и налево и резко выделяются, это называется как щиколотки. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит? Желательно, то есть из этого хадиса понимается, что желательно носить одежду до середины голени. Разрешено носить одежду до щиколоток и запрещено носить одежду ниже щиколоток. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, далее сказал: «Ваман джарра изараху батара лам янзури ля илей». Говорит, а тот, который будет волочить свой изар из высокомерия, то Всевышний Аллах субхана ва тааля не посмотрит на него. Говорит раваху Абу Дауд би иснадин сахих. Этот хадис передает Абу Дауд с достоверным иснадом. Там действительно хадис этот является каким достоверным. Вакал ибн Умар, и сказал также ибн Умар, радиаллаху анхума, марафту аля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва фи изари истиха. Говорит, однажды я проходил мимо посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и мой изар был опущен, то есть имеется в виду опущен ниже щиколоток. Вакали, тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Я Абдаллах, ирфа изарак». «О Абдаллах, подними свой изар». «Фарафату», говорит, «я поднял свой изар». «Сумма кал зид», и тогда он сказал мне: «Подними еще выше». «Фазидту», говорит, «я добавил». «Фамазильту атахарраха багу», говорит, «и после этого дня я всегда следил за своей одеждой, чтобы она ни в коем случае не опускалась ниже щиколоток». Раваху Муслим, говорит, этот хадис передает имам Муслим нам, со слов ибн Умара, радиаллаху анхума. И приходит в некоторых ревиатах этого хадиса, что люди спросили: «Докуда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, велел тебе поднять твой изар?» Он сказал: «До середины голени». И здесь, если уж мы затронули Ибн Умара, радиаллаху анхума, то нельзя не затронуть и вспомнить отца Ибн Умара, кого Умар ибн Хаттаба, радиаллаху анх. То есть, когда он находился в своем предсмертном состоянии, то есть, когда он получил ножевые удары и был в буквальном смысле дрявым, то есть, когда он пил молоко, из него молоко вытекало из его тела. И несмотря на это, когда пришли его навестить некоторые из людей, в его предсмертный час был из навестивших один молодой человек, один подросток. И Умар ибн Хаттаб увидел то, что его изар опущен ниже щиколоток. И сказал: «О, гулям, то есть, о, мальчик, подними свой изар, поясни, это чище для твоего изара, и это лучше для тебя перед твоим Господом». То есть, чище для твоей одежды от грязи, так как когда она ходит ниже щиколоток, так она морается, и чище для твоего сердца перед твоим Господом, потому что этим самым ты освобождаешься и уходишь из этого греха. Посмотри, Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, находясь при смерти, находясь в таком состоянии, что если он пил молоко, и это молоко из него вытекало, и он понимал, что ему осталось жить, может быть, совсем небольшое время. При этом он был правителем верующих и отвечал за все государство ислама и обращал внимание на эти вещи. Это говорит о чем? Это говорит о серьезности этого вопроса. Говорит: «Вакуллю маниттахада фараджия такад антамассаль ард ауджубба». Поэтому любой человек, который возьмет себе фараджия, что касается фараджия, то это верхняя одежда человека, то есть мужская одежда, которая похожа на плащ. Говорит любой, то есть имам Аз-Захаби говорит, любой, кто оденет такую одежду, и она будет задевать землю, ауджубба или накидку, то есть накидка тоже будет задевать землю, ау сарауиль хафаджия, или же сарауиль, сарауиль что-то вроде штанишек. То есть, если они тоже будут ниже щиколоток, фаудахиль фильва идиль мазгур, то он говорит, входит под эту упомянутую угрозу в этом хадисе. Знаешь, имам Аз-Захаби на что указал? На некоторые из видов одежды, которые были распространены в его времена. И в некоторых из рукописей этой книги приходит продолжение небольшое этой главы. Говорит имам Аз-Захаби: «Иза фаалю батаран аутейхан, фаин фаалю ада вазыйян лиамсалихи мин ахли баладе зуджира анх». Говорит, это если он делает это из высокомерия. Если же он делает это просто потому, что все люди вокруг так делают, и это является обычаем его народа, то его необходимо поругать. Зуджира ан, то есть необходимо порицать его за этот грех. Ва'алам аннаху ла яхиллю залик. Лихули алейхиссалям, и необходимо знать то, что это не является разрешенным, то есть не является разрешенным опускать свою одежду ниже щиколоток, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ма асфаля минал каабейн минал изар фафиннар». Все, что ниже щиколоток из одежды, находится в огне. Аллаху алим. И одному Аллаху лучше известно. И, естественно, брат, не просто твоя одежда будет в огне, так? Имеется в виду, сам человек будет в огне, или то, что ниже щиколоток будет у него в огне из-за этой одежды. С этим, иншаллах, вопросом все понятно, без него ничего сложного нет. И некоторые из шубхатов, некоторые из сомнений, которые приводятся некоторыми из людей, иншаллах, также разъяснили их, опираясь на вот эти вот хадисы, которые приведены имамом Аз-Захаби. Далее. Говорит Аль-Кабирату Салисату Аль-Хамсун, 53-й большой грех в книге, Либас Аль-Харир Ваззахат Ля-Фаджуль. Это когда человек, мужчина, одевает шелк или золото. Имеется в виду, одевать шелк и золото запрещено мужчинам этой общины, запрещено мусульманам, и разрешено это только женщинам. Кал Аллаху Та'аля, сказал Всевышний Аллах, «Ва либасу таква залика хайр», и лучшее одеяние – это богобоязненность. Ва каля Набию, саллиллаху алейхи ва саллям, и также пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман лебис аль-харир фид дунья, лам ялбас ху фил ахира». Тот, который одевал шелк в этой дунии, то есть в этой ближней жизни, не будет одевать его в жизни следующей. Говорит Муттафакун Алей, этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также имама Муслима со слов Анас ибн Малика, радиаллаху анху. Вакала, саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Иннама ялбасу аль-харир фид дунья, ман ла халака лаху фил ахира». Поясни, одевает шелк в этой дунии только тот, у кого нет никакой доли в следующей жизни. То есть имеется в виду то, что это является признаком неверующих. Только неверующие одевают шелковую одежду в этой жизни, а верующие люди ее не одевают. Раваху аль-Бухари. Говорит этот хадис, передает имам аль-Бухари, аль-халак ан-насиб. Говорит по слову аль-халак, имеется в виду насиб, доля. А что касается этого хадиса, то приходит он не только у имама аль-Бухари, но приходит также у имама Муслима со слов Умар ибн Хаттаба, радиаллаху анху. Вакаля, саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Хуррима либасу аз-захаб валь-харир аля зукури уммати ва ухилля ли-инатихим». Является запретным ношение золота и шелка мужчинам из моей общины, и является это разрешенным для женщин. Говорит сахаху ат-Тирмизи. Этот хадис назвал достоверным имам ат-Тирмизи. Действительно, этот хадис приходит у имама ат-Тирмизи, но Абу Хатим ар-Рази, имам Абу Хатим ар-Рази, указал на то, что этот хадис является больным. И Ад-Дарикутни, имам Ад-Дарикутни, указал на то, что более верно, что этот хадис не является словом пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, но является словом Абу Саида Аль-Худри, радиаллаху ан. И в своей вообще основе, этот хадис вообще в основе приходится слово Абу Муса Аль-Ашари. Но имам Ад-Дарикутни указал на то, что более верно, что это не хадис, не слова пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и также не слова самого Абу Муса Аль-Ашари, но вообще слова кого? Абу Саида Аль-Худри, радиаллаху ан. И это постановление является каким? Является распространенным, является известным. То, что касается шелка и золота, то его ношение запрещено только мужчинам и разрешено это женщинам. Говорит, وَقَالَ حُزَيْفَ и сказал Хузейфа ибн Аль-Яман نَهَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ посланник Аллаха запретил нам пить из сосудов золотых и серебряных وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا и также кушать из этих сосудов وَأَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْدِبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ и запретил нам одевать шелк. Аль-Харир и Дибач — это два разных вида шелка. وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ и также запретил нам садиться на этот шелк. Нам этот хадис приходит у имама Аль-Бухари из слов Хузейфа ибн Аль-Ямана رَضِيَ اللَّهُ. И нужно отметить то, что подобный же хадис тоже с его слов, то есть со слов Хузейфа приходит у имама Муслима тоже. وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и также пророк صلى الله عليه وسلم сказал مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ говорит пророк صلى الله عليه وسلم, тот, кто пьет из серебряного сосуда, из серебряной посуды, тот يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ этим самым как бы булькает в его животе огонь ада. На этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима со слов Умму Салямы радиаллаху анха. Видишь, имам Аз-Захаби говорит муттафакун алейхи. Значит, запрещено пить из серебряной и также из золотой посуды, и также запрещено кушать из этого. Что касается того, чтобы использовать серебряную или золотую посуду не для еды и не для питья, а допустим для малого омовения, или, например, для того, чтобы это украшало дом, или как сервиз, или что-либо подобное, разрешено это или нет, все это мы подробно разбирали при изучении книги Булугуль Марам. Там сразу несколько подобных вопросов встречается, и поэтому тот, кто хочет углубиться в это, может вернуться к этим урокам. Говорит Васабата Анну саллаллаху алейхи ва саллям рахаса фил харир лил хакка. Говорит, и пришло достоверно от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что некоторым из своих сподвижников он разрешил носить шелковую одежду. Почему? Потому что они болели чесоткой. То есть известно то, что шелковая одежда благоприятна для того тела, на котором есть болезнь чесотки. Что касается этого хадиса, то он приходит у имама Аль-Бухари и имама Муслима со слов Анаса ибн Малика радиаллаху ан, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил это Абдурахману ибн Ауфу, а также Зубейру ибн Аль-Авваму радиаллаху анху, разрешил им носить камисы из харира, из шелка. Говорит «Вафи михдар арба асабя». И также приходит в хадисах, что разрешено, если на одежде верующего человека шелк будет такого объема, который не превышает 4 пальцев. То есть, если все вместе этот шелк взять и посмотреть его объем на одежде человека, он не должен превышать площади 4 пальцев человека. Этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима. Со слов Умара ибн Хаттаба, что в нем сказано, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, разрешил нам шелк объемом в 2 пальца, или в 3, или в 4. «Хуапесинни зааб куанафой». Говорит, и также пришло достоверно от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, что он разрешил устанавливать золотой зуб. Более верно сказать, что приходит хадис у имама Ат-Тирмизи со слов Арфаджи ибн Ас'ада, то, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, разрешил устанавливать золотой нос. То есть не зуб, а что нос. Имеется в виду то, что приходит в этой истории со слов Арфаджи ибн Ас'ада, то, что у него в одной из битв во время джагили он потерял свой нос и затем установил себе серебряный нос. И затем этот серебряный нос начал что? Загнивать. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, разрешил ему установить нос золотой. Этот хадис, то есть в нем есть определенная слабость, некоторые говорят, то, что он доходит до уровня хорошего. И, в общем говоря, постановление действительно такое, то, что разрешено использование золота в медицинских целях, как, допустим, для поддержки зубов или для каймы для зубов или что-либо подобное. Это является разрешенным. Но является запретным установление золотых зубов для красоты мужчин. То есть, если в этом есть что-либо из медицинских показаний, то это разрешено для здоровья, что называется, для лечения, но запрещено для красоты. Говорит «Фаман лебиса халаат аль-харир, ау калюса аз-заркаш», поэтому тот, который одел, то есть шелковую одежду, или «калюса туз-заркаш», еще некоторые говорят «калюта туз-заркаш», так имеется в виду что-то вроде тюбатейки, головного убора, который прошит шелком. «Ау торус аз-захаб», или туру аз-захаб, то есть опять-таки одежда, которая прошита золотыми нитями. Ау хаваис аз-захаб, или золотой ремень, вот такие ремни, которые надеваются на пояс человека, на него, допустим, вешают некоторое оружие или что-либо подобное, из особенно правителей прошлых времен. Факаддахаля фильваид мазкур ва фасака бидзалик. Говорит имам аз-захаби, кто одевает такую одежду или такие виды одежды, как пояс и тому подобное, тот подпадает под эти угрозы, которые приходят в этих контекстах, и ва фасака бидзалик, и становится из-за этого фасиком, то есть становится из-за этого грешником. Там, а что ты скажешь о современных людях, о современной молодежи, которые носят различные цепочки, которые носят различные браслеты, которые носят что? Допустим, часы золотые и тому подобное. Этим они не просто совершают грех, они этим еще и что уподобляются женщинам из этой общины. И что касается зубов, то сказали, если это делается для красоты, то это также является запретным. На этом завершили разбор вот этого вот большого греха. Теперь перейдем дальше, иншаллах. Говорит далее имам аз-захаби, аль-кабирату ар-рабиату аль-хамсун, аль-абду аль-абиг ва нахуа. Говорит, 54-й большой грех, сбежавший раб. То есть, если раб сбежал от своего хозяина, это является большим грехом. Ва нахуа, и тому подобное. Тому подобное, как, например, если ребенок сбежит от своих родителей, что называется, уйдет из дома. Или, допустим, что тот, который должен кому-либо денег, или какие-либо права, какие-либо обязанности на нем относительно какого-либо человека, и он бегает от него, что называется, так убежал от него, скрывается от него. Все это подпадает под этот грех и под эту главу, под этот раздел. Каля Наббию, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иза абакал абду, лам тухбал лаху сала». Если раб сбежит, то есть от своего хозяина, «лам тухбал лаху сала», то не принимается у него намаз. Имеется в виду, пока он не вернется к своему хозяину. И подобный контекст мы уже разбирали ранее по книге. Опять-таки, не имеется в виду, что этот раб не должен совершать намаз. Нет, намаз он продолжает совершать для того, чтобы снять с себя ответственность за совершение намаза, чтобы не взять за это грех, не взять за это наказание. Но награда за этот намаз ему никакой не будет, пока он не вернется к своему хозяину. Этот хадис приходит у имама Муслима со слов Джарира ибн Абдилля аль-Баджали. Вакаль, и также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Айюма абдин абака, факад бари ат минху зимма». Какой бы раб ни сбежал, то есть от своего хозяина, то «Бари ат минху зимма», то есть нет над ним никакой ответственности, в том смысле, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ничего ему не обещает. Говорит «Равахума Муслим». Оба этих хадиса приводит имам Муслим, рахимахуллах. Нам хадис второй также приходит со слов Джарира ибн Абдилля аль-Баджили. То есть он как бы выходит из-под защиты Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля больше не заботится о нем и не оказывает ему свою опеку. «Варава ибн Хузейма фи сахихи мин хадиси Джабир радиаллаху анху кал». Передает, говорит ибн Хузейма, в своем достоверном сборнике со слов Джабира ибн Абдилля о том, что он сказал, «Каля Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Саляса, ла якабулуллах лахум сала, ва ла тасаду лахум хасана». Говорит, от троих Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не принимает намаз, и ни одно их благое дело не поднимается на небеса. «Аль-Абдул Абиг, хатта ярджиа иля мавали». Это сбежавший раб, пока он не вернется к своим хозяевам. «Вальмар'ату ас-сахиту алейха зауджуха хатта ярда», а также от женщины, на которую гневается ее муж, пока он не останется доволен ею. «Вас-сакран хатта ясхуа», и человек, находящийся в состоянии опьянения, пока он не протрезвеет. Так, что касается вот этого вот хадиса, то, как сказал имам аз-захаби, он приходит у ибн Хузаймы, но является слабым в его иснаде Зухейр ибн Мухаммад. Если от него передают жители Шама, то это передача является недостоверной, является слабой. Поэтому этот хадис не является достоверным, является слабым. «Вафил мустадрак лин хаким мин хадиси Али фалли Аллаху анху марфуан». Говорит, и приходит также в мустадраке аль-хакима со слов Али ибн Аби Талиба ради Аллаху анху о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ла ан Аллах ман тавалла гайра мавали». Проклял Всевышний Аллах субхану ва тааля того, кто приписал себя не к своим истинным хозяевам. То есть имеется в виду раб. То есть если раб припишет себя каким-либо другим хозяинам, какому-либо другому семейству, то он является проклятым от Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Нам этот хадис приходит в Мустадраке аль-Хакиме, является достоверным. Приводит его шейх Ал-Албани в своей Сильсиле ас-Сахиха под номером 3462. Кстати говоря, прошлый хадис, то есть хадис Джабира ибн Абдилля о троих, от которых не принимается их намаз и не поднимается ни одно благое дело на небеса, как мы сказали, этот хадис слабый, он приходит в Сильсиле ад-Даифа шейха Ал-Албани под номером 1075. Значит, вот этот последний хадис является каким достоверным? Проклят Всевышний Аллах субхану ва тааля. Субхану того, раба, то есть, который приписал себя не к своим хозяевам. Этот хадис у нас еще придет далее, в следующей главе. Говорит Уфим Мустадрак, аля шарты шейхейн, мин хадис Фабали ибн Убейд марфуан. Говорит и приходит также в Мустадраке аль-Хакима, хадис, который соответствует условиям Бухари и Муслима, со слов Фабаля ибн Убейда, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Саляса латас аль-ангум». Три вида людей, можешь о них даже не спрашивать. То есть, ничего хорошего им не светит. Раджулин фарак аль-джама'а ва аса имама фа мата асиян. Человек, который вышел из общины мусульман и ослушался своего правителя. То есть, имеется в виду, вышел из присяги правителю. Фа мата асиян и скончался грешником. Ва абдун абака фа мат. Второй человек – это раб, который сбежал от своих хозяев и во время бегства также скончался. Ва мраа агаба анга зауджуха ва кад кафаха аль-му'на фа табарраджа ба'да. И третий человек – это женщина, а муж, от которой временно куда-то уехал и оставил ей средства на жизнь, то есть оставил ей содержание на одежду, на еду и тому подобное, на жилье, и позаботился о ней, уехал от нее на какое-то время, а она после него украсилась и вышла на улицу, то есть имеется в виду, начала вести себя как непристойно. Нам этот хадис является достоверным, приходит сила Сахиха шейха Албани под номером 542. Тайб, значит, но здесь один момент, который необходимо указать относительно этого хадиса, то, что этот хадис, о нем сказал имам Аз-Захаби, что он соответствует условиям имама Аль-Бухари, а также имама Муслима. Вот это вот утверждение не является верным. В его иснаде человек по имени Абу Али Амар ибн Малик Аль-Джанаби не приводит от него хадисов ни имам Бухари, ни имам Муслим. И также в иснаде Абу Гани Хумейд ибн Гани, что не приводит от него хадисов имам Аль-Бухари также в своем сборнике. Человек этот передатчик Хумейд ибн Гани, Абу Гани является кем? Является самым старшим шейхом Абдулла ибн Вахба. Но имам Аль-Бухари не приводит от него хадиса в своем сборнике. Значит, этот хадис является достоверным со слов Фалала ибн Убейда, но не соответствует условиям имама Аль-Бухари, а также имама Муслима. Значит, что мы поняли относительно этого большого греха? То, что большим грехом является то, если раб сбежит от своих хозяев. Как мы сказали, то же самое касается ребенка, если ребенок сбежит от своих родителей. Или то же самое касается того, кто должен кому-либо что-либо, допустим, денег или еще какие-либо обязательства, и при этом бегает от этого человека и не выплачивает, не погашает свой долг и скрывается от него. Далее. Говорит далее имам Аз-Захаби, «Аль-Кабира Туль-Хамиса Туль-Хамсун», 55-й большой грех в книге. «Ман забаха ли-гайри-ля» – это тот, который принес жертвоприношение не ради Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. «Мисля ни-куль», как если он скажет, «Бисми Саиди Шейх», «Я приношу это жертвоприношение именем моего Саида», то есть моего господина, шейха такого-то и такого-то. То есть это распространено также среди кого? Среди рафилов и среди суфиев. Что касается вот этого вот большого греха, то в действительности этот грех является великим, то есть приношение жертвоприношений не Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И здесь необходимо указать то, что этот вопрос состоит из двух составных частей. То есть человек, во-первых, обязан приносить жертвоприношение ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то есть в своем намерении, в своем устремлении. Кому он посвящает эту жертву? Только Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И во-вторых, при принесении этой жертвы он должен произносить вслух имя только Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и говорит «Бисмилля». «Я приношу эту жертву с именем Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля», этим самым прося помощи у Всевышнего, и не должен произносить каких-либо иных имен. И это также является видом многобожия, когда человек говорит с именем такого-то шейха, с именем Христа, с именем и тому подобное, то есть называет кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, как мы поняли, этот вопрос из скольких частей состоит? Из двух. Во-первых, человек должен свое намерение и устремление, ради кого он приносит жертву, это должно быть посвящено только ради Аллаха. Тот, который посвятит свою жертву не Аллаху Субхану ва Тааля, а кому-то другому, или Всевышнему Аллаху, и вместе с ним еще кому-либо, тот становится многобожником. И второе, вторая составная часть – то, что при жертвоприношении он должен произносить имя Всевышнего Аллаха. Первое гораздо более серьезно, нежели второе, но оба этих действия являются проявлением многобожия. قال الله تعالى сказал Всевышний Аллах: "Валя такулю мимма лам юзкари смуллах алей ва инну лафиск". И не ешьте из того, над чем не произнесено имя Аллаха, поистине это является нечестием. А что ты скажешь относительно жертвы, которая принесена вообще не ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля? То есть, понял, да, даже если жертву принесли с именем Аллаха, сказали «Бисмилля», но эту жертву принесли не Аллаху, а какому-то другому божеству, которое является божеством ложным, то это является чем? Это является многобожием, и это мясо кушать и употреблять в пищу запрещено. Даже если при его жертвоприношении было произнесено имя Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Говорит عن علاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن هاني مولى علي أن علي رضي الله عنه قال في خود حديث от علاء ابن عبد الرحمن от его отца от هاني который был вольноотпущенником Али ибн Аби Талиба, Анна Алиян Кал, то, что Али ибн Аби Талиб, радиллаху анху, сказал, «Я Хани, мазе якулю нас, о Хани, что такое говорят люди?» «Кали яддауна анна индака ильман мин Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ля тузхиру». Говорит Хани, «Они заявляют, то, что у тебя есть какое-то знание от посланника Аллаха, которое ты скрываешь от людей и не показываешь людям». То есть имеется в виду, люди сейчас вводят разговоры такие, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил тебе какой-то особый завет. Вот это вот как раз то, на чем строятся различные рафидитские шубухаты и убеждения. Говорит, «Тастахраджа Алиюн, радиаллаху анху, сахифа мин сайфи фиха». Говорит, и тогда Али ибн Аби Талиб вытащил из своего меча, то есть имеется в виду из ножен меча, вытащил сахифа, то есть листок бумаги или листок папируса или что-либо такого так, и в нем было написано «Хаза масамиату мин Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям». То есть Али ибн Аби Талиб сказал, это то, что я слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. «Лаан Аллах ман забаха ли гайрилля». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, проклял Аллах того, кто принес жертву не ему, «Ва ман тавалля гайра мавали», и того, кто приписал себя не к своим хозяевам, «Ва лаан Аллаху аль-аака ли валидей», и также проклял Аллах того, кто ослушался своих родителей, «Валя'ан Аллах мунтахиса манар ард», и проклял Всевышний Аллах Субхану Тааля того, кто уменьшил границы земли, имеется в виду, свои границы увеличил, а границы соседа или кого-либо из людей уменьшил. Все эти люди находятся под проклятием Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Еще раз, кто принес жертву не Аллаху, кто приписал себя не к своим хозяевам, имеется в виду из рабов, или из детей, также, кто приписал себя не к своим родителям, или того, кто ослушался своих родителей, или того, кто изменил границы земли. Говорит Ахраджу аль-Хаким фи сахихи. Этот хадис приводит аль-Хаким в своем достоверном сборнике. Нам хадис является каким? Является достоверным. Те часть его уже упоминалась у нас ранее при разборе прошлого большого греха. Значит, Али ибн Аби Талиб почему зачитал эти слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Чтобы указать, что это все, что есть у меня, из того, чего нет у людей. То есть все, чем выделил меня посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из знания, это вот это. То, что проклятие Всевышнего Аллаха субхана тааля над четырьмя видами людей. И больше у меня никакого особого знания нет. Вакаля, саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ла ан Аллах ман забаха ли гайрилля». Проклял Аллах того, кто принес жертву не Аллаху. Нам этот хадис приходит у имама Ахмада. Говорит, «Бейснадин джейд мин хадис Абдулла ибн Аббас». Говорит, этот хадис приходит с крепким иснадом со слов Абдулла ибн Аббаса, рады Аллаху анхума. Нам этот хадис также является достоверным. Значит, что пришло в этом большом грехе? То, что запрещено приносить жертву не Всевышнему Аллаху субхану тааля, и это является проявлением многобожия. И также запрещено при принесении жертвы произносить имя не Всевышнего Аллаха субхану тааля. И здесь последний момент, на который необходимо относительно этого большого греха разъяснить, то, что это касается вопроса именно жертвоприношения. Если же человек режет, допустим, животное просто для мяса или для торговли и тому подобное, то это не называется жертвоприношением. То есть это делается без этого намерения. Но человек произносит в любом случае имя Всевышнего Аллаха субхану тааля и говорит бисмилля. Если человек имя Всевышнего Аллаха субхану тааля не произнесет, то это мясо необходимо выбросить и не разрешено его кушать людям. И является запретом для употребления в пищу. При этом, по более верному мнению, даже если человек забыл произнести имя Всевышнего Аллаха субхану тааля, все равно это мясо необходимо выкинуть. Почему? Потому что сказано в аяте, и не ешьте из того, над чем не произнесено имя Всевышнего Аллаха, поистине это является нечестием. Далее. Говорит далее имам аль-Захаби, рахима Аллаху та'аля, аль-кабирату ас-садисату валь-хамсун, 56-й большой грех в книге, «Ман гайяра манар аль-ард», тот, который изменил границы земли. Значит, замена границ земли является чем? Является большим грехом. Здесь необходимо отметить то, что под этим понятием ученые подразумевают три понятия. Первое – это изменение границ земли, в том смысле, что если, допустим, у человека есть сосед, и между ними есть ограничительная черта, то есть между их двумя участками. И приходит человек, допустим, ночью или незаметно, когда сосед отсутствует, и меняет эту ограничительную черту, то есть подвигает ее так, что его участок становится, допустим, на полметра или на метр больше, чем у соседа. Это является чем? Большим грехом, подпадает под те контексты, которые у нас здесь, иншаллах, придут. Это первое понимание того, что значит заменить границы земли. Второе под этим понимается, касается изменения запретной территории, Мекки или Медины, если люди, кто-либо из людей намеренно увеличивает эту территорию или намеренно ее уменьшает. И третье, что понимается под этим понятием, это замена различных знаков, которые установлены на дороге. То есть, допустим, если на дороге установлен знак, например, направо такой-то город, столько-то километров, налево такой-то город, столько-то километров и тому подобное. Человек приходит и изменяет этот знак. Вместо права указывает его налево. Так что человек, который хочет доехать до этого города, вместо того, чтобы отправиться в правую сторону, отправляется куда? В левую сторону. И едет большое количество километров, может быть 100, может быть 200, может быть 300 километров, думая, что он едет в этом направлении и доедет до этого города. А на самом деле этот город остался совершенно в другой стороне. Это также является чем? Это является большим грехом. Более того, подпадает под проклятие Всевышнего Аллаха, Субхану Тааля, как у нас далее придет. Говорит, «Лю'ина фи хадиси Али, ради Аллаху анну анин наби, саллаллаху алейхи вассалям». Говорит, в прошлом хадисе Али ибн Аби Талиба, который мы приводили ранее, в этом хадисе указывается, что это действие находится под проклятием Всевышнего Аллаха, Субхану Тааля. И, как мы говорили, хадис этот является достоверным. Говорит далее имам аз-Захаби, «Урава Амр ибн Аби Амр, ан Икрима, ан ибн Аббас, ради Аллаху анхума кал». Передает Амр ибн Аби Амр от Икрима, от ибн Аббаса, о том, что он сказал, «Кала Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям». Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ла'ан Аллах, ман забаха ли гайри Аллах». Проклял Аллах того, кто принес жертву не ему. «Ла'ан Аллах, ман гайра тухум аль-арб». Проклял Аллах того, кто поменял границы земли. Как раз то, о чем идет речь в нашей этой главе. «Ла'ан Аллах ман камма аль-а'ма ани сабиль». Проклял Аллах того, кто сбил слепого человека с дороги. То есть, допустим, идет слепой человек, не видит дорогу, и спрашивает у тебя дорогу. И ты, специально издеваясь над ним, показываешь ему противоположную дорогу, например. Или что, сбиваешь его с пути, поворачиваешь его в другую сторону и тому подобное. Понимая, что он является беспомощным человеком и полностью полагается на тебя и верит тебе, думает, что ты показываешь ему дорогу правильным образом. Это также является чем? Является подпадающим под проклятие Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. «Ла'ан Аллах ман сабба валидей». Говорит, и также проклял Аллах того, кто опорочил своих родителей. То есть, имеется в виду, обругал их. «Ла'ан Аллах ман амиля амаля кауми Лут». И говорит, проклял Аллах того, кто совершал действия народа Лута. То есть, имеется в виду, занимался гомосексуализмом. Что касается этого хадиса, то он является достоверным. Как уже сказано, приходится слово Ибн Аббаса, радиаллаху анхума, и шейх Ал-Албани приводит этот хадис в своей книге «Ас-Сильсила Сахиха» под номером 3462. Говорит далее имам аз-Захаби, «Раваху Абдул-Азиз ад-Дарауарди ан Амр ва-Задафи». Передает этот хадис также Абдул-Азиз ад-Дарауарди от Амра ибн Аби Амра, это уже второй иснад, другой иснад этого сообщения, и добавляет в этот хадис, «Ла'ан Аллах ман вакаа аля бахима». Проклял Аллах того, кто совершил половой акт с животным. Что касается вот этого последнего хадиса, последнего этого иснада, то в нем Амр ибн Аби Амр, который был вольноотпущенником Аль-Мутталиба ибн Абдилля ибн Хантаба. Он является садук правдивым передатчиком, но в его риваятах от Икримы есть манакир, то есть отвергаемые хадисы. И этот хадис также был отвергнут в его сторону. Нам этот хадис разбирался нами или разбирается нами в книге Булугуль-Марам под номером 1214. Придет у нас, иншаллах, по книге далее. И этот хадис и не является достоверным, Аллаху алим. Значит, что мы поняли при изучении этого большого греха? То, что является запретным изменение границ земли. И сказали то, что под это подпадает сразу три понятия. Изменение границ различных участков, также изменение границ запретной территории Мекки и Медины, и также изменение различных знаков, которые установлены на дороге. Все это является запретным. И брат, сюда то же самое подпадает другие виды изменения, допустим, границ и так далее. Это когда человек, допустим, выпускает какую-либо ложную информацию в интернет и так далее. То есть о том, как добраться до такого-то места, до такого-то города. Все это подпадает под этот хадис. Также, если, допустим, тебя по дороге спрашивают, где находится такое-то место, как дойти до туда-то, и ты показываешь, допустим, противоположное направление, зная об этом. Это является запретным. Более того, если ты не знаешь точно, как дойти до этого места, то не показывай. Скажи, я не знаю. Или предупреди человека о том, что я точно не уверен. То есть, возможно, это там, или возможно, там я точно не уверен, но кажется там и тому подобное. То есть, не указывай человеку так, что ты об этом точно знаешь, а на самом деле этого не знаешь, или указываешь вообще в другую сторону. Все это является запретным. Так, давайте здесь сегодня на этом остановимся. Время у нас сегодня подошло, и остальные большие грехи, иншаллах, будем разбирать на следующих уроках. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.